Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 19 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Илариона, Феклы, Сусанны. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память новомученика, исповедника иеромонаха Рафаила в миру Родиона Ивановича Шейченко. Иеромонах Рафаил происходил родом с Украины, по специальности был ветеринарным фельдшером. 25 августа 1917 года он поступил в Оптину пустынь послушником. Родион Иванович пришел в Оптину уже зрелым человеком, хотя, как он писал своей духовной дочери, «от дней детства под кровом родителя своего я всей пылкостью чистой юной души любил и жаждал святого иноческого жития. Оно было мечтой детства, усладой юности. И вот я стал у преддверия желаний моих». Окончательное решение принять монашество пришло после трагического случая в его семье. На его глазах убили кого-то из его близких, он сам на салазках привез тело убитого домой. Видимо, это послужило последним толчком к тому, чтобы порвать с миром. В 1923 году Оптину закрыли, монахов выселили. С великой скорбью покидали иноки обитель. Большинство, в том числе отец Рафаил, он стал иеродиаконом еще до закрытия монастыря, поселились в городе Козельске и старались служить, где было только возможно. Это продолжалось до 1928 года. Братьев делалось все меньше, одни уезжали, других арестовывали. А в 1928 году были арестованы все оставшиеся монахи Оптины, среди них был и отец Рафаил. В ссылках отец Рафаил провел 21 год. Первое время он отбывал срок под Москвой, в Дмитровском районе, Дмитлак. Затем 10 лет был на тяжелых работах на Брянцевом море. Потом трудился ветеринаром. Последний свой срок отец Рафаил отбывал на Соловках. Сразу после ареста отец Рафаил попал в лагерь общего режима и стал работать в нем по своей старой специальности ветеринаром. При лагере было подсобное хозяйство. Поэтому он жил не в общем бараке, а в отдельной комнатке, стойле свинарника. Собрав богослужебные книги, он ежедневно совершал службы в своей комнатке. Когда в 1931 году туда же был прислан отец Борис Холчев, отец Рафаил выхлопотал разрешение поселить батюшку вместе с ним в свином стойле. Вместе они встретили Пасху 1931 года. Когда открылось, что отец Рафаил тайно совершает службы, он получил дополнительный срок – 15 лет. Лагерей строгого режима, который отбывал на Соловках. Отец Рафаил вышел в середине 40-х годов инвалидом. Он поселился недалеко от Оптиной пустыни. Освобожденный заключенный должен был назвать точное место, куда он едет, и отец Рафаил назвал город Козельск. Приехав в Козельск, он нашел там полную разруху. Действующего храма в городе не было. Физически отец Рафаил был очень слаб, но душа его горела любовью к Богу. Он поехал в Москву к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю Ярушевичу, который посвятил его в иеромонахи. Это произошло в день празднования иконы «Утолимая печали» в московском храме Успения в Гончарах, что на Таганке, и благословил хлопотать об открытии храма. Служение отец Рафаил проходил в городе Сухиничи, затем в Георгиевском храме города Козельска. Восстановив Козельский Благовещенский храм, он был назначен его настоятелем. Отец Рафаил был человеком великой любви и жалости к людям. Приехав в Козельск, он стал заботиться о состарившихся и немощных сестрах Шамардинского монастыря. Многие из них тоже вернулись из ссылок. Душа его вмещала всех, кто нуждался в помощи. Все шли к нему, как к родному отцу, и всех он согревал своей любовью. Много было и не монашествующих, но просто и страдавшихся от многообразных трудностей, и для каждого в его душе находилось тепло. В конце 40-х годов в Козельске рукоположили в священники бывшего учителя, отца Сергия, который стал служить с отцом Рафаилом. Всеобщая любовь, которой пользовался отец Рафаил, видимо, возбудила в сердце отца Сергия зависть, и он уговорил одну из прихожанок написать ложный донос на отца Рафаила в МГБ. Она написала, что отец Рафаил был связан с немцами, и его снова арестовали и отправили в лагерь. С 49 по 55 год под город Киров, где батюшка сидел 5 лет, и 8 месяцев. Отец Рафаил слабый, совершенно больной, ему было уже за 60, сидел с уголовниками. Без него в Козельске был освящен Благовещенский храм, и отец Сергий стал там настоятелем. В письмах из лагеря отец Рафаил умолял своих духовных чад простить Наташу, которая прислала ему покаянное письмо о своем грехе-доносительстве, и говорил о том, что без воли Божией волос с головы не падает, и что нужно смиряться перед волей Божией, в какой бы тяжелой форме она ни выражалась. Выйдя из заключения, отец Рафаил стал служить в восстановленном им храме, в котором настоятельствовал отец Сергий. Поэтому отец Рафаил смиренно стал вторым священником в своем же храме. Несмотря на слабость здоровья, дверь отца Рафаила, как и до ссылки, никогда не закрывалась, и он принимал всех нуждающихся. Иеромонах Рафаил был духовным сыном преподобного Нектария, также был близок с архимандритом Борисом Холчевым и епископом Стефаном Никитиным. В 1957 году к отцу Рафаилу приезжал Иван Митрофанович Беляев, бывший послушник Оптинского скита, родной брат преподобного Никона, который на старости лет вновь обрел веру. После беседы с отцом Рафаилом Иван Митрофанович даже хотел остаться у него в Козельске, но отец Рафаил благословил его вернуться в Москву и нести свой семейный крест до конца. На Троицкую родительскую субботу 1957 года, вернувшись с кладбища после многочисленных панихид, отец Рафаил заболел воспалением легких, после чего и скончался через 10 дней. Похоронен был на городском кладбище города Козельска. На могиле его не было надписи, потому что в ней похоронили еще двух священников. Летом 2005 года останки иеромонаха Рафаила были перенесены в Оптину пустынь и захоронены на братском кладбище монастыря. Вновь мы с вами, дорогие мои братья и сестры, находимся в периоде поста. В этот раз Петровский пост будет продолжаться почти целый месяц. Это очень радостно, ну, потому что пост – это всегда время свободы, время приведения себя в порядок. И дополнительный ресурс для человека, желающего, чтобы в его душе пребывала благодать Божья. Хоть устав поста и дозволяет чуть более легкое воздержание, чем Великий пост или пост Успения Пресвятой Богородицы, но, тем не менее, это удивительная возможность и настроить молитвенные правила, и организовать духовное чтение, и привести в порядок внимательное отношение к себе, к жизни. Ну, потому что пост – это оружие, которым каждый должен научиться правильно пользоваться. К сожалению, наша современная жизнь, она очень мало предполагает возможностей для подвига. А душа без подвига не растет. Душа заплывает жиром, когда все сухо и комфортно, когда все запланировано и благополучно с материальной точки зрения. Когда человек заинтересован, ну, только в обустройстве своего быта, и это все бывает, как правило, в ущерб душе. Время поста – это как бы такое искусственное помещение себя в определенные рамки. Ну, потому что человеку необходимы рамки. Потому что страсти, они начинают умаляться, иссыхать, если их хоть в малом, но начинать ограничивать. Мы уже неоднократно говорили, что цель поста – это не просто воздержание от продуктов. Ну, потому что мы с вами не йоги. Можно всевозможными физическими упражнениями добиться, ну, определенных сверхъестественных состояний. Но любое преодоление естества незаконным или бездуховным способом, оно приводит человека к еще худшему состоянию самодовольства, гордости, превозношения. Понаблюдайте за собой, что как часто во время поста мы начинаем замечать за нашими ближними, что вот этот мороженое ест, а этот телевизор смотрит много. Ну, я-то ж не делаю, я молодец, а они вот такие грешники. Цель поста смирить душу, как об этом говорит пророк Давид. Постом смирял душу свою, и молитва в недра моя возвращалась. Каким образом происходит смирение души? В первую очередь через послушание. Через послушание церкви. В данном случае, когда церковь постановила с такого-то по такое-то время ограничить свое физическое состояние, ограничить не только интересы желудка, но и взгляд свой ограничить, поменьше блуждать им, слух. Очень сильно нужно ограничить свой язык, потому что вот такого нашего малого телесного органа огромное количество зла происходит. Что столько, сколько человек грешит языком, сколько он говорит зла и сам же от этого страдает, ну, ничем другим человек так не согрешает, как словами. Церковь полагает воздержание. И мы, доверяя Богу, доверяя церкви, ограничиваем свою волю и подчиняемся воле Божьей. Через послушание церкви человек приобретает благодать Божью. Потому что такой законный путь. Через послушание смирение, а смирение смиренным подает Господь благодать. А благодать, приходя, начинает врачевать наши страсти. Не наши силовые усилия воли, не просто определенные психофизические упражнения, которые как бы настраивают человека на определенный лад. Нет. Благодать Божия лечит человеческую душу от страстей. Но тогда, когда душа приобретает смирение. И вот удивительное время поста, дорогие мои, давайте максимально постараемся не растерять. Это бывает посложнее, чем Великий пост, потому что как-то нас церковь заранее готовит, за месяц начинает уже и евангельскими чтениями, и определенными покаянными песнопениями. Петропавловский пост, он немножко попроще. Но тем более должна быть наша самоорганизация, тем более должно быть и внутренний настрой, и решительное желание небольшого подвига. Потрудимся, и Господь подаст нам свою божественную благодать, помогая нам всем Господь.